Илья Роднов, «Пакт о мире». «Пакт о мире». Глава 1. «Пепел и стены», 2083 год. Мир, каким его знали когда-то, превратился в миф, рассказываемый шепотом у ржавых вентиляционных шахт. Все началось с дефицита ресурсов и ископаемых, потом стали исчезать жизненно необходимые элементы, а далее — ядерный огонь. Он не просто стер с лица земли государства. Он выжег саму концепцию будущего, саму идею существования человечества. Борьба за остатки средств к существованию очень быстро переросла в настоящую долголетнюю войну. И как итог, небо над планетой навсегда затянулось свинцовой пеленой, сквозь которую солнце проступало лишь грязно-багровым пятном, похожим на воспаленный глаз. Те, кому посчастливилось уцелеть, заперлись за неприступными стенами железных городов. Каждая уцелевшая агломерация теперь напоминала гигантский, уродливый улей, намертво вклеенный в мертвую землю. Новирск, Баграт, Красная крепость. Циклопические железные плиты, сваренные из остовов линкоров, бронированных поездов, железных мостов, щедро залитые кашеобразным бетоном. Крепости уходили в небо на десятки метров. Но за этими стенами теплилась жизнь, гниющая, обреченная и лживая. В больших крепостях еще было редкое электричество, вырабатываемое старыми потертыми генераторами. Было топливо. За время Большой войны некоторым ученым удалось разработать формулу синтетического бензина, но и его не было в достатке. Нужны были ресурсы. В основном в города их заносили собиратели или кочевые торговцы. Но желающих часто рисковать своей шкурой было очень мало. Поэтому тех, кто выходил за ворота крепостей в поисках наживы, считали истинными героями. Была в крепостях и чистая вода, добываемая кустарными фильтрами из озерной воды или других природных источников. Был хлеб, испеченный из синтетической муки, была еда. Не живая. Не настоящая. Синтетическая. Но это было лучшим решением, чем добывать остатки продуктов на отравленной земле, подвергая себя постоянному риску. Урожай тоже не приживался, все, что было закопано в безжизненную землю, оставалось в ней навсегда. На мертвой земле существовало небольшое количество крупных крепостей и несколько небольших укрытий. К крупным относились Баграт, Красная крепость, Екатерина, Тольск и Сахлин. Остальные вроде Новирска, Вронска, Варграда и Ивска существовали на грани выживания, пока в крупных крепостях было все в относительном достатке. В больших крепостях существовала строгая иерархия: правящие, воители, торговцы, ученые, рабочие. И падаль. Так называли людей, которые ютились в гротах под городами, добывая себе пропитание незаконными путями. В малых крепостях было простое правило, что есть у тебя, то есть и у остальных. Постоянная вражда между крепостями заставляла укреплять свои жилища и искать возможные пути отхода. Мелкие поселения часто подвергались атакам как со стороны воителей крепостей, так и со стороны кочевников. Уносили все – провизию, топливо, металл и главную валюту – микросхемы. Людей не жалели. Убивали всех, кто попадался на пути. Лишние рты никому не были нужны. Исключением были только ученые, они были жизненно необходимы. За стенами простиралась мертвая земля. Бескрайняя, выжженная, продуваемая радиоактивными ветрами. Здесь не было законов. Здесь правили кочевники, безумцы на модифицированных машинах, обшитых броней из дорожных знаков и человеческих костей. Лохматые, немытые, со злыми глазами, они больше напоминали мутировавших зверей. Действовали стайно. Нападали на любые мелкие поселения одним мощным рывком, унося с собой все – воду, топливо, жизни. В городах ходили слухи, что кочевники не брезговали каннибализмом. Но достоверно сказать никто не мог, потому что не было таких, кто выживал после встречи с ними. Палачи мертвой земли, так они себя называли. И это было самое точное определение. Внутри Новирска жизнь была тяжелой, пропитанной запахом озона, пота и дешевого суррогатного алкоголя. Уровни города уходили глубоко под землю, где гудели мини-реакторы и ютились люди, никогда не видевшие горизонта. Вся их жизнь состояла из поиска редких минералов, которые с легкостью превращались в продукт торговли, либо использовались в научных целях. Дмитрий стоял в тесной лавке на 5-м уровне, вдыхая запах машинного масла и плесени. Прилавок был завален ржавым хламом. Полураскрытые консервные банки, мотки медной проволоки, потускневшие патроны и бутыли с пожелтевшей водой. 2 угольных фильтра и банку тушенки, хрипло бросил Дмитрий, выкладывая на прилавок горсть микросхем от старых магнитол. Продавец, горбатый старик по прозвищу Жадыч, с одним стеклянным глазом, долго осматривал схемы, сплевывая в сторону и что-то бормоча себе под нос.